эта книга не о войне, но о делах суровых и опасных не меньше, чем сама война. Аркадий Гайдар.
Что, сынок?
Папа, меня поставили старшим барабанщиком нашего отряда!
Сергей барабанщик, солдатский обманщик! Что ты бьешь, барабан, еще спит капитан!
Ну-ну-ну-ну! Не подходи ближе, а то пробью по спине зорю палками! По военной дороге шел в борьбе и тревоге. Боевой 18-й год. Были сборы недолгие от Кубани до Волги. Мы коней поднимали в поход.
Это был день, когда возвратился я из школы очень счастливый, потому что наконец-то поставили меня старшим барабанщиком нашего 4-го отряда. Шел 1937 год, кажется, февраль месяц, и было мне тогда 13 лет. Когда-то мой отец воевал с белыми, был ранен, бежал из плена, и потом по должности командира саперной роты ушел в запас. Отец был хороший. Он носил высокие сапоги, серую рубашку, он сам колол дрова, ел за обедом гречневую кашу и даже зимой распахивал окна, когда мимо нашего дома с песнями проходила Красная Армия.
Были сборы недолги от Кубани до Волги, мы коней поднимали поход.
Да, Сереженька, били барабаны марш поход, и у каждого отряда была своя дорога, свой позор и своя слава.
Ох, это, наверное, Нина. Мы с ней на каток собирали.
Мне нужно товарища Баташова.
Да.
Начальник цеха, инженер Баташов?
Да.
Петр Александрович?
Да.
Вам пакет. Согласно инструкции, обязан передать пакет лично вам и ждать ответ.
Одну минуту. Ну, присядьте.
Не беспокойтесь.
Передайте, что я сейчас же выезжаю на завод.
Хорошо. До свидания.
До свидания.
Папа!
Подожди, подожди, Сережа, мне тут надо кое-что написать. Так, директору завода рапорт. Я считал бы необходимым повидаться с инженером Грачковским лично, чтобы при встрече он мог разъяснить мне и дать указания по целому ряду вопросов, пока еще для меня неясных. Неясных. Так. Сережа?
Да?
Я пошел, у меня важное дело.
Иди, иди. Я понимаю.
А ты что будешь делать?
А я позвоню Нине и на каток.
Ну ладно.
Как живешь? Что делаешь? На каток? А кто да кто? Ты да я. Ну ладно. Нина, а у меня праздник. Меня поставили старшим барабанщиком. О, уже слыхала 6 раз, да. Нина, ты послезавтра приходи обязательно. Будут ребята из отряда, ну там то да сё. А? Так придешь, Нин? Ну что, что не из нашего отряда? Все равно ты моя товарищ. Что-что? Папа спрашивает, где мой отец? А его нет. Нет, его вызвали на завод.
Хорошо, Петр Александрович. Я согласен. Ты поедешь в Киев к инженеру Грачковскому. Помни, что мы для него должны сделать все, что в наших силах. Большой человек, большая голова. Садись и пиши рапорт.
Уже готов.
Так давай.
Сейчас. Что такое? Его нет. Я, кажется, рапорт забыл. Я сейчас, я одну минутку.
Пожалуйста, пожалуйста.
Сережа, посмотри у меня на столе, нет ли пакета с сургучными печатями? Нет. Да. Хорошо. Очевидно, я потерял рапорт. Он был вложен в секретный пакет с запросом инженера Грачковского.
Что ты, дурак, бормочешь-то? Повтори, я ничего не понял.
Товарищ директор, я потерял секретный пакет инженера Грачковского.
И вот случилось так, что прожил я зиму без отца, с мачехой Валентиной. Время это пронеслось быстро и бестолково. Летом в июле Валентина оставила мне 180 рублей и укатила на Кавказ отдыхать. Вернувшись с вокзала, я долго слонялся из угла в угол. Через окно меня окликнул наш дворник, дядя Николай. Он сказал, что всего час тому назад заходил вожатый нашего отряда Павел Барышев. Он очень досадовал, что Валентина так поспешно уехала, и сказал, что завтра зайдет снова. Ночь я спал плохо. Снились мне телеграфные столбы, галки, вороны. Все это шумело, галдело, кричало. Наконец ударил барабан, и вся эта прорва с воем и свистом взметнулась к небу и улетела. Стало тихо, я проснулся. Наступило солнечное утро. То самое, с которого жизнь моя круто повернула в сторону и увела бы, вероятно, кто знает куда, если бы отец не показывал мне желтые поляны в одуванчиках, да если бы не пел хорошие солдатские песни, те, что и до сих пор жгут мне сердце. Первым делом я поставил на примус чайник, потом позвонил в соседский корпус Юрке Ковякину, которому целый месяц должен был рубль 20 копеек, и мне передавали мальчишки, что он уже собирается бить меня смертным боем. Юрка вошел в развалочку, быстро оглядывая стены, просунул голову на кухню, подошел к столу, сбросил со стула котенка и сел.
Ну что ж, уехала Валентина?
Уехала.
Так, значит, оставила она тебе деньги, и ты хочешь со мной расплатиться. Честность люблю. За тобой рубль 20. Брал на кино, 7 гривен за эскимо мороженое, у того рубль 90, для ровного счета 2.
Юрка, никакого эскимо я не ел. Это вы ели, а я прям пошел в темноте на место и съел.
Ну вот, я купил для всех 6 штук. Я сидел с краю, одно взял себе, остальные 5 передал вам. Очень хорошо помню, как раз Чарли Чаплин летит в воду. Все рут, гогочут, а я сую вам мороженое. Да ты, поди, может, так увлекся, что и не заметил, как проскочила?
Нет, Юрка, я не увлекался и ничего никуда не проскакивала.
Ну, знаешь...
Нет, я тебе 7 гривен отдам.
Ну, конечно, дай.
Ну, наверное, или ты врешь, или его в темноте кто-нибудь от меня зажулил.
О, да. Вы ели, а я за вас страдать должен. Да ты помнишь, как Чарли Чаплин в воду летит?
Помню.
Помнишь?
Да.
А помнишь, как он вылез? веревка дернула, и он опять в воду.
Это помню.
Ну вот видишь, все сам помнишь, а говоришь, не ел. Нехорошо, брат. А денег тебе Валентина много ли оставила, а? Небось, пожадничала.
Зачем пожадничала? 180 рублей оставила. Это на целый месяц оставила. А ты думала, на неделю, да? А тут еще на керосин.
Ой.
Да прачки за белье.
Ой, дурак. Чтобы такие деньги проесть начисто.
А сколько же надо?
А сколько? А ну-ка, давай сюда счет. Я тебе сейчас мигом, как бухгалтер.
На,
давай. Так. Так, значит, 500 грамм хлеба на день. Раз. Значит, это 30 раз, так? Так, чай есть?
Есть.
Ага, чай есть. Чай у нас есть. Так, 1 кило сахара на месяц. Знаешь, обопьешься. Так. Ну, здесь, значит, крупа, мука. Это пустяки дело.
Масло.
Масло, пожалуйста, вот тебе масло.
Мясо.
5 кладем, подожди, 2 обратно. Так. Значит, масло, мясо, да? Мясо. Так, итого, значит,
молока.
Молока кружку на 2 дня. Обопьешься. Так. Итого 57 рублей. Ну ладно, копейки сбросим.
Че?
Ладно. Не хмурься, кладу тебе вот. О, конфет. Так, печенье. Итого будет у нас 63 рубля. Так,
а чего? Керосин?
Керосин. Керосин 2.
Прачки.
Прачки, а прачки сколько?
10.
О, вот-то никуда денежки-то идут. Так, значит, итого 75 целковых. А, живи как банкир.
Да.
Да. А, да. А остальные? А?
Ну.
И, брат, а ты бы купил у меня фотоаппарат 6 на 9? О, а светосила, под кровать залезь, и то снимать можно. И я недорого возьму. Хочешь, сейчас пойдем посмотрим, а?
Нет, Юр, я лучше не сейчас. Нет, я потом, я еще подумаю.
А, ну подумай. Подумай, на то и голова, чтобы думать. 2 рубля давай.
Сейчас.
Вот. Брат, у тебя все 5-ки, а у меня сдачи нет. Ну ладно, потерплю. А я после обеда к тебе еще раз забегу, а ты разменяешь и отдашь.
Давай спустимся вниз до магазина и разменяем.
Нет, что ты, брат, и не проси. Никогда. Я даже, брат, школу бросил.
Ну,
я же в летчике готовлюсь, заочно. Знаешь, сижу, долблю, это наши элероны. Лонжероны.
Да.
А вибрация, деривация. Самолет не трамвай. Чуть не дотянул, пошел штопор. Чуть притянул, это еще того, чего похуже.
То ли дело ваше, пехота.
Ну ладно, так я к тебе еще раз забегу. Я и без стеснения. Ты за меня, я за тебя. Пока.
Юрка небрежно приложил руку к козырьку и ушел. Напившись чаю, я захотел есть, но обед готовить мне было лень. Я купил в магазине булку с изюмом, бутылку ситро, кусок колбасы, кружку молока, селедку и 100 граммов мороженого. Пришел, съел и затосковал. И стало мне обидно, что не взяла меня Валентина с собой на Кавказ.
Да, был бы отец, он бы взял.
Да. И вспомнилось, как посадит он меня, бывало, за весла. И плывем мы вечером по реке.
Папа, спой какую-нибудь солдатскую песню.
Хорошо. Положи весла.
тихие долины, полны свежей мглой, не пылит дорога, не дрожат листы.
Папа, это хорошая песня, но ведь это же не солдатская.
Как не солдатская? Ну вот, это горы, сумерки, идет отряд, он устал, идти трудно, за плечами выкладка 60 фунтов, винтовка, патроны, а на перевале белые. Погодите, говорит командир, еще немного. Дойдем, собьем, тогда и отдохнем. Кто до утра, а кто и навеки. Как не солдатская, очень даже солдатская.
Отец был мне старшим другом. Он частенько выручал меня из беды и пел хорошие песни, от которых земля казалась до грусти широкой. И на этой земле мы были людьми самыми дружными и счастливыми. От того ли, что я долго лежал и думал, от того ли, что я объелся колбасы и селедки, у меня заболела голова и пересохли губы. И на этот раз я уже сам обрадовался, когда звякнул звонок, и ко мне ввалился Юрка.
Сережка, ай да со мной в Сокольник.
А?
Ага, я тебя там познакомлю. Ух, мы там гуляем весело.
Ага.
В одну минуту мы вылетели на улицу. Дальше все пошло колесом. В этот день я купил у него за 75 рублей фотоаппарат. И в этот же день к вечеру в Сокольниках Юрка подвел меня к трем задумчивым молодцам, которые терпеливо рассматривали рекламную витрину кино.
Знакомься, это Женя, Петя и Володя из 18-й школы. Ух, огонь, ребята! И все как на подбор, отличники!
Огонь, ребята и отличники, как по команде повернулись в мою сторону и внимательно оглядели меня.
Он парень хороший. Мы с ним все равно как братья.
Огонь, ребята молча поклонились мне и стали о чем-то совещаться.
В квартире один, а шляпа. Я его сегодня на 75 целковых одним разом нагрел.
Замок в квартире какой?
Французский. Гривенником отпереть можно.
Угу.
Ну вот, ты ребятам очень понравился.
А этот крючконосый, что с тобой шептался, он тоже школьник?
Нет, это артист. Он двоюродный брат Шаляпина. И женат на дочке начальника милиции, которая приходится мне теткой. Он во время пожара потерял голос. Ну, ему это выхлопотали пенсию, чтобы он ходил отсюда, чтобы, ну, пить нарзана и успокаивать свои нервы.
Я посмотрел на Юрку, не смеется ли. Но он смотрел мне в глаза прямо, почти строго и совсем не смеялся. В тот же вечер попозже меня угостили пивом. Я смеялся, и все смеялись. Подсел крючконосый человек и стал со мной разговаривать. Он расспрашивал меня про мою жизнь, про отца, про Валентину. Что молол, я ему не помню, и как попал домой, не помню тоже. Очнулся я уже у себя в кровати. Была ночь. Я встал, подошел к крану, напился, лег, посадил к себе под одеяло котенка и закрыл глаза. Ай, ай. Тише, тише. Слышишь, слышишь? Непонятная тревога впорхнула в комнату, легко зашуршала крыльями, осторожно присела у моего изголовья и в тон маятнику от часов стала меня баюкать. Котенок урчал на моей груди, мур, мур, иногда замолкая и, должно быть, прислушиваясь к тому, как что-то скребется у меня на сердце. Ай, ай. Тише, тише. Слышишь, слышишь. Тише. Утром я узнал от дворника дяди Николая, что опять заходил вожатый Павел Барышев и крепко-накрепко наказывал, чтобы я завтра зашел к нему на квартиру, так как у него есть ко мне дело. Однако на следующий день к Барышеву я не зашел. На следующий день меня поджидал первый удар. Наскоро позавтракав, я помчался с фотоаппаратом покупать в магазин пластинки. И там мне сказали, что хотя аппараты исправны, но это не 6х9, это марка старая. И пластинок такого размера в продаже нет и не бывает. Взбешенно я помчался разыскивать Юрку. Но его ни у себя дома, ни во дворе не было. А попался он мне на глаза только к вечеру, когда усталый и обессиленный от поисков и расспросов, я уже с трудом ворочал языком.
Да ну! Экая беда! Так-таки говорят, что нет и не бывает.
Так-таки нет и не бывает. Да что ты притворяешься, Юрка? Ты все и сам знал раньше.
Ну вот, знал. Что я, фотограф, что ли? Если бы ты меня про аэроплан спросил, вот другое дело. Там, помнишь, фюзеляж, пропеллер, хвостовое управление. Дернула ручку на себя, он вверх пошел. Двинул вперед, он вниз. А фотографы? Фотографы это для меня не люди, а тьфу. А плячки это другое дело.
Юрка, забирай свой аппарат, а деньги отдай обратно.
Что ты? Что ты? У меня денег давно нет. За 30-ку я вчера купила балалайку. 30 отдал долгу, а остальное это то да сё. Нет, брат, ты уж лучше терпи. Их. Ну ладно, я тебя из беды выручу.
Как?
Ну, друг я тебе или нет?
Конечно, нет.
Чего?
То есть, конечно, друг.
То-то.
И тогда что мы будем делать?
Ну, а если друг, пойдем со мной. Я тебя выручу.
Мы прошли с ним через 2 квартала в мастерскую, в которой Юрка, надо думать, бывал не раз. И здесь, едва глянув на мой, очевидно, уже им знакомый фотоаппарат, мне сказали, что можно переделать на 6,9. Цена 40 рублей, задаток 10.
О! Ну, выкладывай. То-то вас, дураков, учи да учи, а спасибо не дождешься.
Юрка, а где же я потом-то возьму остальную 30-ку?
Ну, берешь. Ну, наскребешь понемножку. А если нет, я за тебя аппарат выкуплю, себе возьму.
Как?
Ну, а ты деньги накопишь, мне отдашь, он аппарат опять твой будет.
С тяжелым сердцем заплатил я 10 рублей и понуро побрел к дому.
Не скучай. Ты по вечерам садись на 6-е или на метро и чуть что кати к нам в Сокольники.
Нет, с сегодняшнего же дня нужно жить по-иному, решил я и взялся за уборку квартиры. Мыл посуду, выносил мусор, вычистил и вздумал было прогладить свою рубаху, но сжег воротник, начадил и, откашливаясь и чертыхаясь, сунул утюг в печку. Днем утром за работой я крепился, но вечером меня потянуло в Сокольники. Я ходил по пустым комнатам, пел песни, ложился, вставал, пробовал играть с котенком и в страхе чувствовал, что дома мне сегодня все равно не усидеть. Ладно, подумал я, но это уже будет в последний раз. Точно кто-то за мной гнался, выскочил я из дома и побежал в метро. Поезда только что прошли в обе стороны, и на платформах никого не было. Красный глаз светофора глядел на меня, не мигая, тревожно. И я заколебался. Ай, ай. Тише, тише. Слышишь, слышишь? Тише. Вдруг пустынные платформы ожили, зашумели, внезапно возникли люди. Они шли, торопились, их было много, но становилось все больше, целые толпы, сотни. И тут я понял, что этот народ едет веселиться в Центральный парк культуры, где сегодня открывается блестящий карнавал. Тогда я обернулся, перебежал на другую платформу и вскочил в поезд, который шел в противоположную от Сокольников сторону. Светло, из берега пускали разноцветные дымовые ракеты. Пахло водой, смолой и цветами. Вдруг вся в черном и в золотых звездах вылетела из-за сиреневого куста девчонка. Не заметив меня, она быстро наклонилась, поправляя резинку высокого чулка. Полумаска соскользнула ей на губы, и сердце мое сжалось, потому что это была Нина Половцева.
Нина! Нина! Сережа! Сережа! Ой, какое, Сереженька, горе! Ты знаешь, я потерялась. Где-то тут сестра Зинаида, подруги, мальчишки. Я подошла к киоску выпить воды. Вдруг трах-бабах, труба, пальба, все в стороны, все смешались. Я туда, я сюда. Наших нет и нет. А ты почему один? Ты тоже потерялся?
Нет, я не потерялся. Мне никого не надо. Но ты не бойся, мы обыщем весь парк, и мы их найдем.
Да?
Да. Постой, не надевай маску. Дай-ка я на тебя посмотрю. Мы с тобой давно уж не виделись.
Да. А почему ты, Сережа, не приходишь к нам? Папа у меня о тебе спрашивал. Он уехал, но скоро вернется. И ты с нами поедешь на дачу.
Да, но... Но ты же сердилась за стихи. Ну, конечно...
Глупости. Я девчонкам стихи твои показывала. Все хвалили. Очень хорошо. Прямо Пушкин.
Да?
Да.
Было очевидно в моем лице что-то такое, от чего Нина разом притихла и смутилась. Прекрасны были ее виноватые глаза, которые глядели на меня прямо и открыто. Я крепко пожал ее руку, рассмеялся и потащил ее за собой.
большая, я что-нибудь такое сделаю. Такое?
Какое?
Не знаю. Может быть, куда-нибудь полечу. Или, может быть...
Подожди, Нина, я сейчас шары куплю.
Ой, Сережа, не надо, ты много денег тратишь.
Бабушка, ты!
Смотри, Сережа, огонь!
Огонь! Огонь! Огонь!
Ты вырастешь, Сережа, будешь командиром батареи. И тогда...
Что ты глупая? Ну хорошо, я буду командиром батареи, и я буду тяжело ранен.
Но ты же выздоровеешь.
Ну хорошо, а потом...
Потом... Посмотри, Сережа, наши шары над головой запутались.
Сейчас обрежем бечевки, распутаем. Так, гляди, не на голубой шар это ты, красный это я. Раз, два, их, полетели.
Ой, улетели.
Тяжелее. Смотри, Нина, ты летишь, а я тебя догоняю. О-о, догнал.
Но ты сейчас зацепишься за антенну. Правее лети, глупый, правее. Сереж, ну почему это я лечу прямо, а ты все крутишься и крутишься?
Ничего не кручусь. Это ты сама вертишься, все куда-то от меня в бок да в бок.
Вот погоди, нарвешься на ракету и сгоришь. Ой!
Ага, испугалась.
Сережа, уже поздно.
Да?
Пора. Пора домой.
Нина, можно я изредка буду тебе звонить?
Обязательно звони. Да, запиши, у нас со вчерашнего дня номер телефона новый. Ну, дай-ка карандаш. Я тебя запишу. Г-0-48-64. Значит, скоро будем вместе на даче. А ты как живешь? Хорошо? Валентина тебе денег оставила?
Оставила.
Нина попрощалась, сверкнули еще раз золотые звездочки на ее черном платье, и она исчезла. Ей тогда было 13-14, и она училась в 6-м классе 24-й школы. Во дворе мне сказали, что прачка приходила 2 раза. Белье оставила у дворника дяди Николая, а за деньгами 10 рублей зайдет завтра после обеда. Я хотел поставить чайник, керосину не было, хлеба тоже, денег тоже. Но мне на все наплевать было в этот вечер. Я бухнулся в постель и, не раздеваясь, крепко заснул. Утром как будто кто-то подошел и сильно тряхнул мою кровать. Я вскочил, никого не было. Это будила меня моя беда. Нужно было где-то доставать денег.
Юрка! Юрка, дай мне взаймы денег.
О, вот еще. Деньги. Откуда они у меня деньги-то? Денежки, деньги. Эй, а ты попросил Половцева?
Он уехал. Он вернется только через неделю.
Да. Ну, у Нинки. Она для тебя достанет. А?
Нет, я у нее просить не буду.
Ну, тогда вот что. Пойди в мастерскую, выкупи аппарат, продай его. Заплатишь прачке, тебе еще 500 останется. Ты жулик, Юрка.
О, ну вот. Просит деньги, да еще ругается. Другой на моем месте бы плюнул бы, а я тебе как другу советую.
Ну где же я возьму денег, чтобы аппарат-то выкупить?
А ты поищи.
Должно быть, Валентина на запас оставила, ты у нее возьми.
Как?
А потом продашь аппарат, обратно положишь.
Да.
Кто там?
Это я, дядя Николай. Сережа.
А, ну, входи, входи.
Здравствуйте, дядя Николай.
Здравствуй.
Дядя Николай, дайте мне, пожалуйста, напильник.
Напильник?
Да.
А зачем тебе напильник?
Мне это...
Ах, все хулиганите вы. Вечер тоже. Мальчишка из 16-й квартиры попросил отвертку. А сам чертяга чужой ящик для писем развинтил, котенка туда и сунул, да и заделал обратно. Жиличка пошла газету вынимать, котенок орет, мяучит, газету исцарапал, полкилограмма изодрал от страха. На силу разобрали, чего написано. Не то в телеграмме приезжай, не то не приезжай, не то погоди езжать, сам приеду.
Нет, дядя Николай, мне такими глупостями заниматься некогда. У меня приемник сломался. И вот мне там надо кое-что подточить.
Подточить тебе надо?
Да.
Знаешь ты какой. Ну ладно, пойди в ящике напильник возьми.
Сейчас.
Только глупостями не заниматься. Да, вот еще. Тебе вчера от Половцевых через меня звонили.
Кто?
Да сам звонил. Половцев все спрашивает. Чего не приходишь?
Да?
Ага. А ты бы не ломался, бы сходил бы туда.
А я пойду, дядя Николай, я обязательно пойду. Но только вот мне сейчас некогда.
Некогда, ишь ты какой, некогда. А что тебе этот прощелыга Юрка-то зачастил, а? И гляди, не доведет он тебя до добра.
Нет, дядя Николай, нет, это он насчет приемника.
Приемника, ну то-то гляди-то у меня. Белье захвати. Вон за шкафом узел. Прачка обещал в обед за деньгами зайти.
Ладно, спасибо, дядя Николай.
Отовсюду, где только мог, я собрал старые ключи и принялся за дело. Нужно было открыть единственный запертый ящик письменного стола. Там должны были быть деньги. Работал я долго и упрямо. Испортил не один ключ. Смазывал замок из масленки от швейной машины. Но он упирался, как заколдованный. И вдруг... Крак!
Ага, есть!
Я почувствовал, как ключ туго со скрежетом, но все же поворачивается.
О, готово. Ну, теперь выдвигаем. Что это? Браунинг. На рукоятке пластинка с надписью. Командиру саперной роты П. Баташову за храбрость в боях с белыми. 1919 год.
Я вынул обойму, в ней было 6 патронов, 7-го не доставало.
Да, вот так деньги.
Полдня я старался, бился, потратил столько драгоценного времени и нашел совсем не то, что мне было надо. Я сунул браунинг на прежнее место, закрыл газету и задвинул ящик. Новое дело. В обратную сторону ключ не поворачивался и замок не закрывался. Мало того, вынуть ключ из скважины теперь было невозможно, и он торчал, бросаясь в глаза сразу же от дверей. Тогда я вставил в ушко ключа напильник и стал как рычагом надавливать.
Кажется, подается. Ушко сломалось. Теперь еще хуже.
Из замочной скважины торчал острый безобразный обломок. В бешенстве ударил я каблуком по ящику, лег на кровать и заплакал.
Трем стоят. Девять стоят. Трем стоят.
Старьевщик.
Старьевщик.
Вот оно где, спасение. Дяденька, дяденька, зайдите в 20-ю квартиру.
Какая квартира?
20-я.
20-я квартира?
Да-да. Сейчас соберем. Так, старые брюки, куртка, рукав порван. А если прибавить еще
Эти коньки, конечно, до зимы еще далеко. Так, еще что? Ага, рубашка. Все равно мне рукава короткие. Так, футбольный мяч. А, наплевать. Все равно теперь не до игры. Сейчас! Сейчас, сейчас! Сейчас открою. Сюда, сюда.
Вот. Здесь.
Да.
Есть продавать.
Вот сюда, сюда.
Ковры есть?
Нет. Вот, смотрите.
Вот эти, да.
Да.
Старый. Это старый, очень старый.
Что вы? Вот рубашка.
Ну, что, рубашка. Старая. Эти. 6 рублей.
Как 6 рублей? За все это 6 рублей.
А, че, 6 рублей.
Нет, мне нужно 30.
6 рублей. Цены хорошие.
Тогда я притащил старые валенки, кухонное полотенце, мешок из-под картошки, отцовские сандалии, наушники от радиоприемника и облезлую заячью шапку.
Вот. Еще.
Далее. 5 рублей.
Как 5 рублей? За такую кучу? Вы смотрите, который заняла вон сколько, весь угол. Что же это? 5, 6, 11 рублей.
11 рублей. Хочешь, давай. Нет, пойду дальше. А ты?
Постойте. Нет, погодите. Нет, я сейчас, я еще. Вот.
Старье больше не подвертывалось, и я раскрыл платяной шкаф. Сразу же на глаза мне попалась серо-коричневая меховая горжетка Валентины. Стоп! Теперь я уже подметил, как блеснули рыси глазки старьевщика и как жадно схватил он мех в руки.
Так. Ну, 70 рублей. Больше не дам ни копеек.
Как хочешь, а меньше, чем за 90 рублей я не отдам.
Ты, молодой юноша, я не спорю тебе. Может быть, эта вещь и стоит 90 рублей. Надо думать, юноша, что стоит, но вещь это не твой, молодой юноша. И как бы нам с тобой за нее не попало бы.
А как ты смеешь? А как ты смеешь? Это мое. Это не твое дело. А может, мне подарили?
Это я не спорю тебе. Может быть, и есть такой порядок, чтобы молодая девушка носила сапоги и шинель солдатская. Но такой порядок, чтобы молодой юнош носил дамские туфли и меховой горжетки, такой порядка нет и никогда не было. На 90 до 11 это 101 рубля. Вот. Бери скорее деньги и дело конец. А ну, бери.
Ладно.
Получив от старьевщика деньги, я решил жить по плану.
Первое. Написать правду Валентине. Второе. Деньги экономить. Третье. Записаться в библиотеку. Что еще? Что еще? Да, Юрку к черту.
На другой день я записался в библиотеку и взял 2 книги. Одна из них была о мальчике-барабанщике. Он убежал от своей злой бабки и пристал к революционным солдатам французской армии. Мальчика этого заподозрили в измене. С тяжелым сердцем он скрылся из отряда. Тогда командиры и солдаты окончательно уверились в том, что он вражеский лазутчик. Но странные дела начали твориться вокруг отряда. то однажды под покровом ночи, когда часовые не видали даже конца штыка на своих винтовках, вдруг затрубил военный сигнал тревогу, и оказалось, что враг подползал совсем близко. Толстый же и трусливый музыкант Мишо, тот самый, который оклеветал мальчика, выполз после боя из канавы и сказал, что это сигналил он. Его представили к награде.
К награде? Но ведь это же была неправда.
Да, это была ложь. То в другой раз, когда отряду приходилось плохо, на оставленных развалинах угрюмой башни, которой не мог подобраться ни один смельчак-доброволец, вдруг взвился французский флаг, и на остатках зубчатой кровли вспыхнул огонь сигнального фонаря. Фонарь раскачивался, метался справа налево, и, как было условлено, сигналил соседним отряду, взывая о помощи. И помощь пришла.
Пришла. Это он, смелый барабанщик, подавал сигналы.
Да, но проклятый музыкант Мишо опять сказал, что это сигналил он. И его произвели в сержанты.
В сержанты. Проклятый толстяк Мишо.
Ярость и негодование охватили меня при чтении этих строк, и слезы затуманили мне глаза.
Это я. То есть он, смелый, хороший мальчик, который крепко любил свою родину, опозоренный, одинокой, всеми покинутый, с опасностью для жизни, подавал тревожные сигналы.
Нужно было с кем-нибудь поделиться своим настроением, но никого возле меня не было, и только зажмурившись, лежал и мурлыкал на подушке котенок.
Это я, солдат-барабанщик. Эй, ты, ленивый дурак, слышишь?
Оскорбленный котенок вскочил, изогнулся и, как мне показалось, злобно посмотрел на меня своими круглыми зелеными глазами. «Мяу», — ответил он, — «ты врешь, ты не солдат-барабанщик. Барабанщики не лазят по чужим ящикам и не продают старьевщикам горжеток. Барабанщики бьют в круглый барабан сначала трин-тарарам, потом трум-турурум. Барабанщики смелые и добрые». Он спрыгнул и, опасаясь мести, поспешил убраться под диван. Но я давно уже крепко спал. Войне, но о делах суровых и опасных не меньше, чем сама война. Аркадий Гайдар.
Дороге шел в борьбе, тревоги боевой, 18-й год. Были сборы недолги, отбывали до Волги, мы коней поднимали в поход.
Сейчас открою. Вам кого?
А что, милая, хозяйка дома?
Нет, бабушка, хозяйка на Кавказ уехала.
Батюшки, как далеко. А я, милая, пошла сегодня в подвал. Стирать хотела, щепу собирала. Шарила, смотрю, лежит бумага. А кругом сургуч наляпан. Вот, говорю старику, не деньги ли? А старик мой адрес прочитал и гонит. Иди, говорит, отнеси в 20-ю. Это к нашему делу пакет не относится.
Ну-ка, дайте.
На-ка.
Секретно. Начальнику цеха, инженеру Баташову. Валя, найден секретный пакет, адресованный папе. Срочно напиши или телеграфируй, что мне с этим пакетом делать. Я звонил Половцевым, никто не отвечает. Вероятно, уехали. Жду ответа. Сережа.
Я отнес письмо и, посвистывая и притоптывая, поднимался к себе по лестнице. Котенок, точно поджидая меня, сидел на лестничной площадке. Но стоп! Дверь с лестницы к нам в квартиру была приоткрыта. Легкий шум, как будто бы кто-то звякнул стаканом о блюдце, потом подвинул стул, донесся до моего слуха. Я быстро взлетел на полэтажа выше. В нашей квартире был вор. Затаив дыхание, я насторожился. Прошла минута, другая, три, пять. Вор что-то не торопился. Было очень странно. Вор напевал песню. Очевидно, это был бандит смелый и опасный. Потом за дверьми, должно быть, с кухни раздался какой-то глухой шум. Долго силился я понять, что это такое. Наконец понял, это шумел примус. Но это уж не лезло ни в какие ворота. Вор, очевидно, кипятил чайник и собирался у нас завтракать. Я спустился на площадку. Вдруг дверь широко распахнулась, и передо мной оказался низкорослый толстый человек в сером костюме и желтых ботинках.
А, друг мой, ты что, из этой 20-й квартиры?
Да, я из этой.
Так заходи, сделай милость. Ну, заходи. Я тебя через окошко еще полчаса тому назад видел. А ты полез наверх и чего-то прячешься.
Да, ну я не думал. Я не знаю. А зачем вы тут поете?
О, понимаю. Ты, вероятно, думал, что я жулик. И терпеливо выжидал, как развернется ход событий. Так знай же, что я не вор и не разбойник, а родной брат Валентины. Следовательно, твой дядя. Ну вот. Ну, я надеюсь, она уже телеграфировала тебе о том, что я приеду?
Нет, она не телеграфировала.
Ну, что ты будешь делать? Узнаю, беспечное создание. Ключ мне послала, а телеграмму тебе позабыла. Помню, как еще в далеком детстве она полила однажды кашу вместо масла керосином. Да, и съела. Страдала крошка ужасно. Ну, а скажи, друг мой, отчего это у вас в квартире как-то не того? Сарай не сарай, как бы апартамент уездного мелитопольского комиссара после веселого налета махновцев.
Это не после налета, а это я начал уборку.
А, похвально. Но раз начал, надо кончать. Ко мне могут прийти люди, товарищи в боях, друзья юности, и вдруг такое безобразие. Ты сходи к дворничке и попроси, чтобы она прибрала.
После этого он спросил, есть ли у меня деньги, дал на расходы 30-ку и ушел побродить по Москве, которую, как он говорил, не видел уже лет 10. Ловко и охотно помогал я дворничке убирать квартиру. К вечеру стало у нас чисто, прохладно и уютно. Я постелил на стол новую скатерть с бахромой, сбегал на угол, купил за рубль букет полевых цветов и поставил их в синюю вазу. Потом умылся, надел чистую рубаху и, чтобы скоротать до прихода дяди время, сел писать письмо Валентине.
Дорогая Валя, приехал твой брат. Он очень веселый и добрый. Он рассказал мне, как ты в детстве полила кашу керосином. Я не удивляюсь, что ты ошиблась. Но как же ты съела? Или у тебя был насморк? Дорогая Валя, отвечай, что делать с папиным пакетом.
Сейчас. Сейчас, дядя, открою.
Ну-ка, зажги свет, где выключатель?
Здесь.
Сюда, старик Яков, сюда. Не оступись. Дай-ка шляпу, я сам повешу. Сам для друга. Все сам. Прошу пожаловать. Ну-ка, повернись к свету. Ох, годы, годы. Невозвратные годы. Да ты еще пошумишь, ду, пошумишь. Знакомься, Сергей, друг моей молодости, ученый, старый партизан Чапаевец.
Здравствуйте.
Вот, много в жизни пострадал. Но, как видишь, орел. Коршун. Эти глаза, да, эти острые, проницательные глаза. Огонь, фонари, прожекторы. Садись, старик, отдыхай. Садись. Ну что ж, Сергей, молодец. Квартиру хорошо прибрал. Хорошо. А это что такое?
А это я письмо Валентине.
Дорогая Валя, приехал твой брат, он очень веселый и добрый, он раз... Позор! Смотри на него, старик Яков! На этого человека беспечного, нерадивого и легкомысленного. Он пишет письмо Валентине, сообщает ей радостную весть о приезде ее родного брата. И как же он об этом сообщает ей? Он пишет слово «рассказ» через одно «с». И перед словом «что» запятых не ставят. За это, не говорю о себе, спрашиваю и тебя, старик Яков, боролся ты и страдал. Звенел кандалами и взвевал Чапаевскую саблю. А когда было нужно, то шел, не содрогаясь, на эшафот. Отвечай, скажи ему в глаза и прямо. Вот, нет, не за это. Он звенел кандалами, взвивал саблю и шел на эшафот. Нет, не за это. Смотри, писем без моей поправки никому не отправляй, иначе мне будет стыдно. Кстати, о каком пакете идет речь?
Вот он. И скажите, что мне с ним надо делать?
Совершенно секретно инженеру Баташову. А мы подумаем... Идем, старик Яков. Ты человек умный, бывалый. Пойдем, сядем и подумаем. А письмо к Валентине брось, в печку брось. Или нет, дай-ка его сам сожгу.
Дай. Дядя чиркнул спичкой. Бумага вспыхнула и оставила на пепельницу щепотку золы, которую он тотчас же выкинул на ветер за форточку.
Не вздумал бы он меня экзаменовать по географии. Ой, что тогда со мной будет?
Однако дядя мой, очевидно, был вспыльчив, но отходчив. За чаем он со мной шутил, расспрашивал об отце и Валентине и, наконец, послал спать. Я уже засыпал, когда кто-то тихонько вошел в мою комнату и начал шарить по стене, отыскивая выключатель.
Ой, кто это? Это вы, дядя?
Ну да. Послушай, дружок, у вас нет ли немного нашатырного спирта?
Посмотрите в той комнате, у Валентины.
Ага.
Там на полочке.
Угу.
Вот, там йод, касторка и всякие лекарства. А что? Разве кому-нибудь плохо?
Да, старику не по себе. Пострадал старик, помучился. Ну, спи крепко. Спи.
Дядя плотно закрыл за собой дверь. Через толстую стену голосов их слышно не было, но вскоре через щель под дверью ко мне дополз какой-то въедливый, приторный запах. Прошла неделя. Днем дяди дома не было, а к вечеру он возвращался вместе со стариком Яковом, и по большей части тот оставался у нас ночевать. Однажды утром я сидел в ванной комнате и терпеливо заряжал кассеты для только что выкупленного фотоаппарата. Тут кто-то позвонил дяде по телефону, и чем-то встревоженный он заторопил старика Якова. Хлопнула дверь, они вышли. Минуту спустя я выскочил из ванной, щурясь на солнце, заглянул в окно. Дядя и старик Яков только что вышли за ворота и свернули направо. Тогда я схватил фотоаппарат и помчался вслед за ними.
Хорошо, теперь будет еще интересней. Где-нибудь на перекрестке я забегу сбоку или дождусь, пока не остановится покупать папиросы. Тогда хлоп, и готово. А к вечеру на столе уже будет стоять и готовые фотографии под стеклом, в раме и с надписью «Дорогому дядечке от такого-то».
Долго ловчился я поймать дядю в фокус. Наконец-то, на мое счастье, дядя и старик Яков свернули к маленькому скверу возле какой-то церквушки, сели на скамью и закурили. А я быстро примостился между двумя фанерными киосками на пустых ящиках.
Так, поставим выдержку 1:25. Готово.
На всякий случай я переменил кассету, снова нацелился. Вот дядя и старик Яков встали, приготовиться, щелк. Но рука дрогнула, и второй снимок, вероятно, был испорчен, потому что сутулый широкоплечий человек подошел к старику Якову, и я узнал в нем того самого артиста и брата Шаляпина, с которым познакомил меня Юрка, и который угощал меня в Сокольниках пивом. В другое время я бы, вероятно, над таким странным совпадением задумался, но тогда мне было некогда, и, вскочив на трамвай, я покатил домой, чтобы успеть приготовить к вечеру неожиданный подарок. В ванной я нечаянно разбил красную лампочку. Тогда, чтобы не испортить, я сунул кассеты со снимками в ящик Валентины и побежал за новой лампой в магазин. Когда я вернулся, дядя был уже дома. В руке он держал сломанное ушко от куча.
Пойди-ка сюда. Пойди. Что это... такое, а?
Это...
Я нашел эту штучку на подоконнике, а так как я уже разорвал себе брюки об этот торчок из ящика, то я задумался. Приложил это кольцо к отломанному ключу, и что же выходит?
Другой бы на моем месте тотчас же сообщил об этом в милицию. Тебя бы мошенника забрали, арестовали. Сестра Валентина с ужасом, конечно, отвернулась бы от такого пройдохи. Но я добр. Я вижу, ты раскаиваешься, что глупый, я тебя не выдам.
Жаль, что нет Бога.
И тебе, дубина, некого благодарить за то, что у тебя на счастье такой добрый дядя. Что скажешь, старик Яков? Не расстраивайся, не надо, старик. Рука твоя уже, я вижу, дрожит, и ты можешь порезать щеку. Я знаю, что тебе тяжело видеть такую молодежь. Ты идеалист и романист. Идем в ту комнату, и я сам тебя добрею. Открой там, Сергей.
Сейчас открою.
А, дядя Николай, здравствуйте.
Здравствуй. Дядь твой где?
Дома. Сейчас позову. Дядя?
Да.
Что такое?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, пожалуйста, листки для прописки принес.
Листки? А, листков нам не нужно. Ибо мы и так сегодня уезжаем. А чтобы этот молодец не совсем пропал без надзора, то до приезда сестры Валентины я его беру с собой.
Ну что ж, парень он хороший.
Да.
Да вот только в плохой компании. А так, говорю, парень золото. Драли его только мало. Ну что ж, сегодня уезжайте.
Да, сегодня вечером.
Ну, счастливого пути пожелаю вам.
Спасибо.
Вечером мы уже были на вокзале. В буфете дядя и старик Яков заказали себе пиво и все время о чем-то тихо разговаривали. Мне стало скучно, и я пошел осматривать вокзал. Наткнулся на окошечко телеграф. Подумал, схватил бланк и написал.
Валя, уезжаю путешествовать с дядей Васей. Он по-прежнему тебя любит и крепко целует. Так.
Отправив телеграмму, я подошел к телефону-автомату, встал в очередь и решил позвонить Нине.
Да. 0-48.
Сергей, ты куда пропал?
Ой, дядя, а я не пропал. Я хочу позвонить одной знакомой девочке, а то она будет беспокоиться.
Позор. В твои годы я презирал всех девочек, знакомых и незнакомых. Иди скорее, уже началась посадка.
Дядя, вы поглядите. К старику Якову зачем-то подошел один знакомый. Я его в Сокольниках встречал. Крючконосый, видите? Он себя за артиста выдает, но он жулик.
Великие боги. Но я надеюсь, жулик у бедняги ничего не вытащил?
Нет, дядя. Но старик Яков поздоровался с ним, смотрите, за руку.
Доверчив старик, доверчив, расстроен. Остается, а мы уезжаем. Большой человек, а совсем еще ребенок. Ну, ты напрасно торчишь окна. Пойди, посмотри лучше за вещами. Прощай, старик! Прощай, Яков!
Оно было распахнуто, ветер бил мне в горячее лицо. Вагон дрожал, и резко, как выстрелы, стучала снаружи какая-то железка. Куда это мы мчимся? Глотая воздух, подумал я. Ри-та-та, кра-та-та, поехали.
Эх, поехали. Эх, кажется, далеко поехали.
Я сел в уголок, пригрелся и задумался. Как странно. Давно ли все было не так? Били часы, кричал радиоприемник, шумела школа, гудела улица и гремел барабан. Барабан. Вдруг замелькали обрывки мыслей, какие-то цветные картинки. И опять вспоминаю отец и я.
Папа.
Меня поставили старшим барабанщиком нашего отряда.
А, Сергей барабанщик, солдатский обманщик. Что ты бьешь в барабан, еще спит капитан.
Но-но-но, не подходи близко, а то пробью по спине зорю палками. По военной дороге шел в борьбе и тревоге, боевой восемнадцатый год.
Песня. Но ведь это же не солдатская.
Как не солдатская? Ну вот, это горы, сумерки, идет отряд, он устал, идти трудно, за плечами выкладка 60 фунтов, винтовка, патроны, а на перевале белые. Погодите, говорит командир, еще немного, дойдем, собьем, тогда и отдохнем. Кто до утра, а кто и навеки. Как не солдатское, очень даже солдатское.
Мчался под луною поезд. Но куда увозил он меня, я не знал. И колеса стучали, ри-та-та, тра-та-та. И мне казалось, что в такт колесам бьют палки по барабану тревогу. Ай, ай, тише, тише. Слышишь, слышишь? Тише.
Лейтенант Савельев слушает. Так. Так. Ясно, товарищ полковник? Пока не выяснили, куда увезли. Так. Да, задержан старьевщик, покупавший вещи у мальчика. Есть. Есть докладывать. Понимаю. Займемся сейчас же. Введите задержанного.
Есть. Здравствуйте, товарищ начальника.
Садитесь.
Спасибо, Ригер.
Эту горжетку у вас отобрали?
Эта горжетка мне, начальника.
Эта вещь не старье. Эта вещь дорогая. Вы скажите, где купили? Мы проверим.
Товарища начальника, это...
Ну? Я жду.
Я скажу. Все скажу, товарищ начальника, но вижу, дело мое несчастливое.
Товарищ лейтенант, получена телеграмма от Баташовой.
Давайте. У Сергея Баташова из 20-й квартиры нет никакого дяди Васи. Точка. Проверьте тщательно, целы ли в квартире вещи. Валентина Баташова. Да. Куда они его увезли?
Тебе Киев, а?
Да.
Да, киевляне, это, брат-то мой, веселый народ. Скоро спустится ночь благодатная, над землей загорится луна, и под нею заснет необъятная, превосходная наша страна. Спят все люди с улыбкой умильною, одеялом накрывшись своим. Только мы лишь дорогою пыльною до рассвета шагаем и не спим. Что, хороша песня, а? То-то. А кто сочинил? Пушкин? Шекспир? Анна Каренина, Дудки. Это я сам сочинил.
Вы?
Я.
Ой, дядя.
Вот тебе и ой, дядя. А ты, брат, думал, что у тебя дядя всю жизнь только сабли махал да звенел шпорами? Нет, ты попробуй-ка сочини. Спят все люди с улыбкой умильною, одеялом накрывшись своим. Да, такой сад, Сергей, а? Как в джунглях, хороша. Кругом аромат, природа. Отдохнем мы здесь с тобой лучше, чем на даче. Книг наберем, молоко пить будем, красота.
Дорогих гостей прошу пожаловать к себе в комнату.
А, идем, идем, Сергей.
Спаситель. Ах, спаситель, получел, потолстел, но все, как я вижу, по-прежнему добрый, весел. Все такой же молодец, герой, благородный, великодушный. Ах, а время летит, время, а вот мы прозябаем, я даю уроки музыки. Ну, будьте как хозяева, вы здесь одни. А они, детский сад, налито за город уехали.
Нас проводили наверх. Живо раскинули мы две железные кровати в той из трех пустых комнат, что была поменьше. Положили соломенные матрацы, втащили столик. Старуха принесла простыни, подушки и скатерть. Под открытым окном шумели листья орешника и чирикали птицы. И стало у меня вдруг на душе хорошо и спокойно. И еще хорошо мне было от того, что старуха назвала дядю добрым и благородным. За ужином дядя объяснил мне, что когда-то весь этот дом принадлежал старухе, а теперь ее сын работает здесь при детском доме сторожем, а иногда играет на трубе в каком-то театре. Мы легли спать рано. И сквозь листву орешника, как крупные звезды, проглядывали огни большого города. Мы лежали долго молча. Ну вот дядя загремел в темноте спичками и закурил.
Дядя, а чё эта старуха назвала вас днем добрым и благородным?
Когда-то в 18-м буйные солдаты хотели спустить ее вниз головой с моста. Но я был молод, великодушен и вступился.
А за что ее хотели спустить вниз головой?
Ну, там на войне не разбирают. Ну, спи ты, друг мой, спи.
Дядя, а отчего же, когда вы вступились, то солдаты послушались? Они спустили вас вниз головой с моста.
Да я бы им под лицам спустил. За мной было 6 всадников, да в руках у меня была граната. Ну, спи спокойно, ты мне уже надоел.
Дядь, а какие это были солдаты? Белые?
Ой, ну лежи ты, болтун. Военные были солдаты. 2 руки, 2 ноги, 1 голова и винтовка 3-линейка с 5 патронами. А если ты еще будешь ко мне приставать, то я тебя выставлю в соседнюю комнату. Спи!
Через день, когда мы гуляли с дядей над Днепром, он сказал мне, что так как я ему с первого же раза понравился, то если я не хочу возвращаться домой, он отвезет меня в Одессу и отдаст в мичманскую школу.
Да, есть такая школа, куда принимают мальчиков лет 14-15. Там же при школе они живут, учатся, потом плавают на кораблях сначала простыми матросами, а кто умен, может дослужиться и до моряка-капитана.
А вы? Вы тоже будете жить в Одессе?
Да нет. Разве я тебе не говорил, что я живу в Веткино?
Нет.
Ну как же, я же заведую отделом народного образования и занимаюсь научной работой.
Нет, не говорили.
Ну вот так и...
Щеки мои горели, и я был взволнован. Не беда, думал я. Проживу один.
Конечно, проживу. Начну все заново. Буду учиться, буду стараться. Буду лазить по мачтам, смотреть в бинокль. Вырасту скоро, надену черную форменку. И вот я стою на капитанском мостике. Дзинь-дзинь, тихий ход вперед. И вот она. Стоит на берегу, машет мне платком. Нина, прощай. Прощай, Нина. Уплываю в Индию. Смело поведу я корабль через бури, через туманы, мимо жарких тропиков. Все увижу, все. Приеду, все тебе расскажу. Из чужих берегов привезу подарков.
И так замечтался я, что не заметил, как очутились мы в детском парке.
Сереженька, несколько дней я буду занят. И чтоб ты мне не мешала, и тебе не было скучно, давай познакомишь с кем-нибудь из ребят, а?
Ладно.
Ну, это хорошо. Будешь тогда всюду бегать, играть. Посмотри, какое кругом веселье-то, а?
Да. А с кем же мне, дядь, познакомиться? Народу кругом такая уйма.
Да, это мы поищем, поищем и найдем. Ну, иди за мной, иди. Ну, вон, смотри, вон парнишка хороший. А этот? А вот мальчик.
Сразу видно, не глупый, симпатичный, а?
Да, дохловатый какой-то. Дядя, лучше с кем-нибудь вон из тех, которые у сетки скачут.
Да ну это и дело, что скачут у сетки. Козел тоже скачет, да толк что? А то мальчик машину какую-то строит. Из скакуна этот клоун выйдет. А из этого, глядишь, и изобретатель. Ну вот и пойди. Ну пойди, сюда, ну прошу тебя. Ну пойди и познакомься. А я тут газету в тени почитаю.
Белокурый мальчик с большими серыми глазами оставил на столике свои чертежи, планки и пошел к будке. Пока он что-то там спрашивал, я подсел к столику. Он вернулся, держа в руках карандаш и циркуль, и не рассердился, увидев, что я рассматриваю и трогаю его работу.
Ты, пожалуйста, не сломай планку. Она очень тонкая.
Нет, не сломаю. Это ты чего мастеришь? Трактор?
Ух, что ты! Разве ты не видишь, что это модель ветряного двигателя? Это работа тонкая.
Тонкая, тонкая. Ты бы шел вон лучше к сетке прыгать. А то все равно потом выкрасить да выбросить.
Послушай, я тебя к себе не звал, не правда ли? Если тебе нравится прыгать у сетки, пойди и прыгай. Я тоже люблю лазить и прыгать. Но с тех пор, как я в прошлом году выбросился с парашютом из горящего самолета, прыгать мне уже нельзя. Вот видишь, нога.
Да. Извини. Это я дурак.
Почему ж дурак?
Может быть, тебе помочь? Мне ведь все равно делать нечего. Давай.
Ну, если хочешь... Возьми вот этот квадрат, попроси в будке дрель и просверли, где отмечены дырочки.
Хорошо.
Вот, видишь, вот.
Хорошо.
Да постой, постой. Они тебе так не дадут. У тебя ученический билет не с собой?
Нет.
Ну тогда возьми мой. Вот я сейчас дам тебе.
Я заглянул в билет. Его звали Славой, фамилия Грачковской.
Грачковской. Какая знакомая фамилия. Грачковской. Вспомнил. Секретный пакет. Грачковской. Папа должен был к нему зачем-то ехать.
Да, вот как бывает.
Ну как, познакомились, а?
Познакомились. Славка, это мой дядя. Здравствуйте.
Здравствуй. Ну вот, молодцам мороженое.
Ой, что вы. Спасибо.
Ешь.
Меня зовут Слава. Фамилия Грачковской. А меня зовут Сергей, а фамилия...
А фамилия Бубликов.
Бубликов. Дядя, а Славка... Прыгнул с горящего самолета на парашюте.
Да ну.
Да, с парашютом это я не сам прыгнул. Меня отец выкинул. А я аж только дернул за кольцо, попал на крышу водопроводной башни и уже свалившись оттуда, сломал себе ногу.
Ой-ой-ой, а она ходит?
Ходить-то ходит. Да нельзя пока быстро бегать. А это вы вчера стреляли в тире и поправляли меня, чтоб я не сваливал на бок мушку.
Да вроде я.
Ой, вы хорошо стреляете.
Старый стрелок-пехотинец. Вот.
Стрелок-пехотинец.
Ну, прощайте, мальчики, а то нам пора домой, Сережка.
Ладно. До свидания. До свидания. Славка, давай до завтра. Давай. До свидания.
До свидания, до свидания.
Дядя, вы зачем мою фамилию наврали?
Дурак. Ах, скажет он, это не тот ли молодец Баташов, который по чужим ящикам лазит? Очень-то он мне в товарищи нужен.
А вы бы хоть другую фамилию какую-нибудь получше назвали, а то Бубликов. Бубликов.
Ладно, ладно. Ты вот с самолета попробуй прыгни, тогда и хорохорься. А то не скажи ему ни слова, динамит, порох.
Ты давай-ка с этим Славкой покрепче познакомься. Домой к нему зайди. Посмотришь, как он живет. Чем в жизни занят, кто таковы его родители. Эх, как бы нам да такую молодость. Ну что? Пролетело, просвистело. Нет-нет, ты с ним обязательно подружись. Он скромен, благороден, и я с удовольствием пожал его молодую руку. Вот, а отсюда ты сам дойдешь домой. Вот спустишься по тропе на откос, а там через дыру забора, и ты в саду дома. А я приду попозже.
Долго бродил я, любуясь Днепром. Стало уже темнеть, и, спохватившись, я решил пройти домой ближним путем. Оступаясь и поскальзываясь, добрался я до забора, пролез в дыру и очутился в саду. Окна нашей комнаты были темные, значит, дядя еще не возвращался. Тихо подошел я к крылечку и потянул дверь. Вот тебе и раз. Дверь была заперта. Очевидно, они ожидали, что дядя по возвращении постучится. Но то дядя, а то я. Мне же стучаться было неудобно. Я разыскал скамейку и сел в надежде, что дядя скоро вернется. Так просидел я с полчаса или больше.
А вдруг вот дядя где-нибудь заночует? Что тогда делать?
Я снял сандалии, сунул их за пазуху и, придерживаясь за трухлявый наличник, встал босыми ногами на уступ. Окно было приоткрыто. Я вымазался в пыли, оцарапал ногу, но благополучно опустился в сени. И вдруг сердце мое заколотилось так сильно, что я схватился рукой за грудную клетку.
Что такое? Спокойней.
Кто его знает почему, но мне вдруг показалось, что старик Яков не остался там, в Москве, а где-то притаился здесь, совсем рядом. Несколько мгновений эта нелепая и упрямая мысль крепко держала мою голову, и я мучительно силился понять, в чем дело. Тихонько поднялся я наверх и опять встал. Не из той комнаты, где мы жили, а из пустой пробивался через дверные щели слабый свет. Значит, дядя уже давно был дома. Я прислушался. Разговаривали двое. Дядя и кто-то незнакомый. Никакого старика Якова, конечно, не было.
Вот, сейчас будет и готово. Этот пакет туда, этот сюда. Сюда, понятно?
Понятно.
Ну, теперь все можно убрать. И куда это мой мальчишка запропал?
Чего, вернется? Или немного заблудился? А то еще в кино пошел. Нынче дети какие.
Да.
А мать у него кто?
Да кто же ее знает? Какая-то московская. На Кавказ уехала.
Как кто ее знает?
Мы на эту квартиру случайно через своего человека напали. Мальчишка один, квартира пустая, лучше всякой гостиницы. Да, он мне сейчас в одном деле помогать будет.
Вот как?
Да.
Как какая-то московская? Ведь ты же мой дядя.
Ну вот и последнее готово. Все наука и техника. Осторожней, не разбейте склянку.
Я тихонько попятился, спустился по лесенке, вылез обратно в сад через окошко, обул сандалии и громко постучался в запертую дверь. Отворили мне не сразу.
Кто там?
Это я.
А, ты, бродяга, наконец-то. Тогда погоди, штаны да туфли надену, да я прямо с постели. Ну, входи. Где шлялся?
Я заблудился.
Заблудился.
Но я уже понял, что ругать он меня не будет. И, пожалуй, даже доволен, что сегодня вечером дома меня не было. В коридоре и во всех комнатах было темно. Не зажигая огня, я разделся и скользнул под одеяло.
Где?
Дверь внизу тихонько скрипнула. Кто-то через нижнюю дверь вышел. И только сейчас, лежа в постели, я наконец понял, почему мне недавно померещилось близкое присутствие старика Якова. Как и в тот раз, когда он впервые очутился в нашей квартире, мне почудился такой же сладковато-приторный запах. Не то эфира, не то еще какой-то дряни.
Ну что же он за человек? Он меня поит, кормит, одевает и обещает отдать в мичманскую школу. И оказывается, он даже не знает Валентины. И вовсе мне не дядя. Но кто же он?
Тогда я стал припоминать все прочитанные мною книги из жизни знаменитых и неудачливых изобретателей и ученых. А может быть, он и правда какой-нибудь ученый или химик?
Ну да. Может, никто не признает его изобретений. Или он ищет какой-нибудь утерянный или украденный рецепт. Он одинок, и никто не согреет его сердце. И он увидел хорошего мальчика, это меня, который тоже одинок. Меня, всеми покинутого барабанщика, который крепко любит свою родину. Взял меня с собою, чтобы поставить на хорошую жизнь. Да, конечно, хорошая жизнь так не начинается. Бубликов. Ну ничего. Мне бы только в мичманскую школу поскорее попасть. Потому что я ведь решил уже жить правдиво. И честно.
Делах суровых и опасных не меньше, чем сама война. Аркадий Гайдар.
Значит, говорите, вы им принесли листки для прописки? А они как раз в тот вечер уезжать собрались.
Точно так, товарищ лейтенант. А мальчонку, говорят, с собой возьмем. Чтобы он, значит, не совсем, как говорится, пропал без надзора.
Без надзора.
Ага.
Ключ от квартиры оставили?
А как же, товарищ лейтенант. Вот, пожалуйста. Хозяйке велели передать.
Так. Товарищ Егоров. Пройдемте в квартиру.
Займитесь осмотром. Есть.
А мальчонка-то хороший. Только вот, знаете, в дурную компанию попал. А так мальчонка веселый. Он видите, вот, карточка его на стенке.
Да-да.
Вот. Улыбается.
И барабан через плечо повешен.
А как же? Барабанщик.
А, тут и надпись есть. Сергей барабанщик, солдатский обманщик. Что ты бьешь в барабан, еще спит капитан.
Товарищ лейтенант.
Да?
Ящик от письменного стола вскрыт, торчит обломанный ключ. В ящике лежали две фотографические кассеты.
Так. Кассеты немедленно отправьте в лабораторию.
Есть.
Несколько дней мы прожили совсем спокойно. Каждое утро теперь я встречался со Славкой. И вот однажды возвратился я от него вечером. Дядя играл на рояле, на столе лежала газета. Я так привык к Славке, что без него не находил себе места. И вот, чтобы отвлечься, я развернул и стал читать газету.
Происшествие.
Спят все люди с улыбкой умильной. Одеялом накрывшись своим.
Происшествие. Автобус налетел на трамвай. Стекла выбиты, жертвы нет. Не зевай, шофер, счастливый еще отделался. А вот 6-летний мальчишка свалился с моста в воду. И сразу же за ним бросились трое. Его мать, милиционер и старик, торговавший с лотка папиросами. Подлетела лодка и подобрала всех четверых. Молодцы люди. А мальчишке дома надо было бы задать дёру. А вот объявление. Какой-то дяденька продает велосипед. Он же купит шляпу. Глупо. Я бы никогда не продал.
Спят все люди с улыбкой умильною, одеялом накрывшись своим.
А вот... Стоп!
Я сжал и подвинул глазам газету. А вот ищут меня.
Разыскивается мальчик, 14 лет. Сергей Баташов, брюнет. На виске возле левого глаза родинка. Сообщить. Москва. Телефон Г0-48-64. Так, так. Телефон не наш. Не домашний. Значит, ищет милиция.
Трясущейся рукой я подвинул дорожное дядино зеркальце. Долго и тупо глядел. Да-да, это меня. Вот брюнет, вот родинка. Разыскивается. Слово это звучало тихо и приглушенно.
Сергей, ну чего ты себя рассматриваешь? Не узнаешь, что ли?
А вы посмотрите, что в газете напечатано.
Ну чего там напечатано? Разыскивается мальчик 14 лет, Сергей...
Ну, конечно, сестра Валентина из-за украденной тобой горжетки обратилась в милицию. Ух, глупо.
Помню, как однажды еще в далеком детстве. Впрочем, это потом. Но ты не бойся. Я тебя на днях отвезу в мичманскую школу. Начальник школы мой друг. Помощник по учебной части тоже. А пока надо вывести родинку. Сейчас. Сейчас мы это и сделаем. Сейчас. Вот. Сейчас. Ну-ка, иди сюда. Вот. А?
Ой, щипит.
Ничего, терпение – свойство моряка. Так, о, вот и все. Вот и все. Родинки как не бывало. Сережка, теперь возьми рубль, беги в парикмахерскую и постригись нагло. И помни, ты Бубликов.
Никто меня теперь не узнает и не поймает, думал я, выходя из парикмахерской.
Бубликов. Ну ничего, отдаст меня этот дядя в мичманскую школу, а сам уедет в Вятку. И очень хорошо. Буду жить один, буду стараться. А на все прошлое плюну и забуду, как будто бы его и не было.
Влажный ветерок холодил мою стриженную голову. Шли мне навстречу люди. Но никто из них не знал, что в этот вечер твердо решил я жизнь начать заново и быть теперь человеком прямым и честным. Было еще не очень поздно, и я отправился к Славке заканчивать модель. Отец его был дома. Прищурясь, глянул он на Славкину модель ветродвигателя, с сильными пальцами грубовато и быстро выломал распорку и уверенно заявил, что здесь должна быть стягивающая скрепка, иначе при работе разболтается гнездо мотора. Он улыбнулся, показал нам кончики языка, поцеловал Славку в лоб и, тихонько насвистывая, пошел в сад.
Догадливая, только подошел, глянул, крак! И выломал.
Еще бы не догадливый. Такая уж у него работа.
Он военный инженер, да? А что он строит?
Разное.
Да?
Он очень хороший инженер. Это он только с виду такой.
Какой?
Да вот такой язык показывал.
Ты думаешь, он молодой, да?
Нет, ему уж 42 года.
О, Сережа, я тебе сейчас альбом с открытками покажу. Хочешь?
Давай.
Ну, я сейчас. Вот.
Вот. Вот. Это вот все открытки старинные. Вот.
А вот, вот, смотри.
А, это очень редкая открытка.
Ух, тут со стихами. Гой ей, не робей, тверже стой, крепче бей.
Угу. Ох. Ты видишь, это красные гонят Деникина.
Вижу.
А вот это вот без стихов, о, тоже гонят.
Да.
Я задумался, вспомнил отца. Ведь и он когда-то воевал с белыми. А рука машинально выводила на столе только одно слово. Баташов. 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 Не знаю, сколько раз я написал бы еще это слово, но тут неожиданно вошел этот дядя.
А я как раз иду мимо. Дай, думаю, зайду. Не тут ли мой Сережа?
Здравствуйте.
Здравствуй, Славушка. Здравствуй. А я не мешаю? Нет? Нет, может быть, папа работает?
Да нет, он дома никогда не работает. Он инженер военный. Он сейчас в саду малину окапывает. Да вот он идет, вот. Папа! Пап, это Сережин дядя.
Грачковский.
Очень приятно.
Руки не подаю, грязные. Слава, воды в умывальник. Ну, а вы в Киев надолго? Откуда?
Да видите ли, я заведую отделом народного образования в Вятке.
Ага.
Ну, а Киев моя вторая родина. Здесь я жил, здесь воевал, и здесь прошла моя молодость. Простите, дорогой, я наблюдал, как вы сухой мусор в малинник валили. Я сам садовод, и должен вам сказать, это нужно делать с осени.
Вот еще, научите. Ну, скажите, ну какая у вас в Вятке малина?
Малина? А вы приезжайте ко мне в Вятку. Я вас ананасами угощу.
Ну, знаете, ананасы это не по моей специальности.
Ну, очень жаль. Так, извините за вторжение. Сереженька, нам пора.
Дядечка, можно я еще тут немножко побуду?
Ну что, хорошо. Только не очень долго.
Ладно.
Вот так. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Славка, а как у тебя нога? Тебе ее потом совсем вылечат?
Нога – это плохо. Ну, ничего, не пропаду. Не такие мы люди.
Кто мы?
Ну, мы все.
Кто все? Ты, папа, мама, мы люди. Ну, люди, советские люди. Да ты-то кто, банкир, что ли?
Ух, скажет тоже.
А мама твоя где? В деревне. Послезавтра отец отвезет меня к ней. Это пароходом 70 километров, а потом дорога, лесом.
И он с тобой останется?
Нет, он в этот же день обратно. Ему нельзя. Он над какой-то очень важной машиной работает.
Над какой?
Так он мне и скажет. А ты вот спроси-ка его, над какой, а?
О, что?
Папа! Пап!
Да?
Папа, ты нам скажи, над какой машиной ты работаешь, а? Да мы никому, ну как могила.
А верно ли, что никому?
Верно, правда, никому.
Ну тогда смотрите. Слава, дай бумагу и карандаш.
Сейчас. Трудно.
Так, рисую. Вот здесь основа.
Так.
Здесь металлический сосуд.
Угу.
Понятно?
Понятно.
Здесь отводная трубка.
Так.
А здесь внутри шарикоподшипники. Потому что при вращении образуется огромная центробежная сила.
Угу.
А здесь, обратите внимание, ручка.
Ручка. Папка, ну что ты все врешь? Это же получается молочный сепаратор, что стоит в деревне у бабушки. Ну-ка. Ой, правда, сепаратор. Ой, Славка, мне пора, то уж поздно. До свидания.
До свидания.
До свидания, Сережа. Проводи, Славка. Идем.
Слава!
Что?
Пойди к себе.
Что?
Как фамилия этого мальчика?
Бубликов. А что, пап?
Ага. Это ты писал на столе? Баташов?
Нет, это Сережа.
Теперь, когда я узнал, что Славка уезжает, мне еще крепче захотелось в Одессу. Дяди дома не было. Я сел за стол, подвинул к себе листок бумаги и от нечего делать взялся сочинять стихи.
Из Одессы капитан плывает в океан. На борту стоят матросы. Лихо курит папиросы. На берегу стоят девицы, опечалены их лица, потому что, налетая, всем покоя не давая, ветер гнал за валом вал и сурово завывал. Неплохо получилось.
Я решил переписать начисто то, что сделано, и положить стихи на дядин столик, чтобы он подивился моему новому таланту. Однако хорошей бумаги на столе больше не было. Тогда я вспомнил, что в головах у дяди под матрацем, завернутая в газету, лежит целая пачка. Пачку я эту развернул и достал несколько листков. Стал переписывать, и тут просто говорю, чуть не обалдел. Первых четырех только что написанных мною строк на бумаге уже не было. А пятая, та, где говорилось о стоящих на берегу девицах, быстро таяла на моих глазах, не оставляя на этой колдовской бумаге ни следа, ни пятнышка.
Да и что же это, негодяй, делаешь? Что это у тебя такое? Ты где взял бумагу?
Там.
Там, там. А кто тебе туда позволил лазить?
Тут он схватил листки, в том числе те, где были начаты стихи об отважном капитане, осторожно разгладил их и положил обратно под матрац. Но тогда, взбешенный его непонятной руганью и необъяснимой жадностью, я плюнул на пол и отскочил к порогу.
Что вам от меня надо? Что вы меня мучаете? Я и так с вами живу, а зачем, не знаю. Вам жалко 3 листков бумаги? Ну, ну за что? За что вы на меня сейчас набросились?
Я выскочил в сад, забежал на глухую полянку и уткнулся головой в траву.
За что? За что?
Ну, послушай, друг мой, Сережка. Ну, я, конечно, немного погорячился. Но я был разозлен. Я работаю над проблемой обесцвечивания тканей. Ведь тяжкий труд, бессонные ночи, и вдруг я вижу, на берегу стоят девицы. Да чтобы они все поскакали в воду. Забудем. Ну, расскажи, Сереженька, ну, как там Славка, что вы с ним делали?
Я рассказал дяде, как провел время у Славки, что через 2 дня его отец увезет к матери. Дядя вдруг разволновался. Он встал, обнял меня и погладил по голове.
Ты хороший мальчик. Я постараюсь сделать из тебя настоящего человека. Теперь я вижу, что я в тебе не ошибся. Да-да, не ошибся. Скоро уже мы поедем в Одессу. Там тебе будет хорошо. Очень хорошо. Конечно, многое, то есть кое-что тебе кажется сейчас не совсем понятным. Но все, что я делаю, это только во имя и вообще для блага. Помнишь, Сережка, как у Некрасова? Вырастешь, Саша, узнаешь. Ну, об этом мы потом.
Дядя. А вы изобретатель, химик?
Тихо. Об этом пока не будем. Ни слова.
Дядя стал со мной ласков. Он дал мне 15 рублей, чтобы я их на что хочу истратил. Прошло 2 дня. Бегая днем по городу, я остановился у витрины пищебумажного магазина и долго стоял перед большой географической картой.
Вот она, Одесса, Черное море. Зинь-зинь, полный вперед, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем. Далеко, подальше от здешней земли.
Нетерпение жгло меня и мучило. Я заскочил в лавку и купил компас. Вышел и остановился у витрины опять. И вдруг услышал.
Мальчик, пойди сюда.
Я обернулся. Почти рядом, на углу возле рычага, который управляет огнями светофора, стоял милиционер. Г-0-48-64, вздрогнул я. Бежать? Нет, бежать поздно. Вот она и расплата.
Мальчик, ну что ж ты стал? Подходи быстрее.
Тогда медленно и прямо глядя ему в глаза, я подошел.
Да, да, я вас слушаю.
Мальчик, будь добр, перейди улицу и нажми у ворот кнопку звонка к дворнику. Мне надо на минутку отлучиться, а я не могу.
Он повторил это еще раз, и только тогда я его понял. Я не помню, как перешел улицу, надавил кнопку и круто свернул в первую попавшуюся подворотню.
Так будь же все проклят! Будь же ты проклята такая жизнь! Когда человек должен бояться, как кролик, как заяц, как серая трусливая мышь. Я не хочу так! Я хочу жить, как живут все, как живет Славка, который может спокойно надавливать на все кнопки, отвечать на все. все вопросы и глядеть людям в глаза прямо и открыто, а не шарахаться, чуть не падать на землю от каждого их неожиданного слова или движения.
Ты чего плачешь? А? Ты ушибся или разбился? Нет. Может быть, тебя обидели?
Нет. Я сам себя обидел.
Попросите лейтенанта Савельева.
Есть. Дальше, лейтенант, к полковнику.
Лейтенант Савельев, по вашему приказанию, явился.
Садитесь, Федор Васильевич.
Благодарю.
Какие новости?
Проявили пластинки,
так,
снятые мальчиком.
Да.
Фотографии этих двух типов разослали для опознания.
Это хорошо.
Дали объявление во все газеты с описанием примет и возраста мальчика.
Так.
Для сообщения указали телефон Половцева. Он приятель его отца, очень волнуется и просил это сделать.
Так. Ну что ж, будем ждать сообщений.
Кто его знает почему? Но мне казалось, что счастье мое было уже недалеко. И в этот день я был крепок. Меня не разбило громом, и я не упал, не закричал и не заплакал от горя, когда увидел у нас в саду старика Якова и дядю. Они сидели спиной ко мне и о чем-то оживленно разговаривали. Я проскользнул за кусты, и вот я у себя в комнате. Осмотрелся. Очевидно, старик Яков появился здесь совсем недавно.
Портфель. Картонная коробочка из-под кофе. Внутри что-то брякает. Откроем. Орден Трудового Знамени. Орден Красной Звезды. Иголки, катушка ниток. А здесь что?
И я вытащил из уголка портфеля черный браунинг.
Командиру саперной роты П. Баташову за храбрость в боях с белыми, 1919 год.
Это был тот самый браунинг, который лежал во взломанном мной ящике.
Ну да, украли воры. Что же делать? Что же делать? Вот что.
Кошкой бесшумно выпрыгнул я из окна и, очутившись позади холма, взобрался к развалинам беседки. Сорвал лист лопуха, завернул браунинг и задвинул его в расщелину. Спустился, прошмыгнул кругом вдоль забора и, как ни в чем не бывало, направился к дяде.
По военной дороге шел в борьбе и тревоги боевой 18-й год. Здравствуйте, дядя. Посмотрите на компас. В какой стороне Одесса?
Ах, Сережка, моряк, Лаперуза, дитя капитана Гранта. Вон в той стороне Одесса. Сегодня мы проводим старика Якова на пристань к пароходу. Он едет в Чернигов к своей старой больной бабушке, да. Ну, а тем временем я отвезу тебя в Одессу. Но терпение — свойство моряка. Вот помню, мы однажды плыли в тумане, в
Впрочем, это потом. Ты где это бегал? Почему лоб мокрый?
Я бежал. Думал, опоздаю к обеду.
Ну так ты подожди. Сейчас старик Яков почистится, переоденется, и мы пойдем обедать.
На речной вокзал мы пришли рано. Только что объявили посадку. Старик Яков прошел в каюту и больше не выходил оттуда ни разу. Мы с дядей бродили по палубе, и я чувствовал, что он чем-то встревожен. Он то и дело оставлял меня одного, под видом того, что ему нужно то в умывальник, то в буфет, то в киоск, то к старику Якову. Наконец он вернулся чем-то обрадованный и протянул мне пригоршню белых черешен.
Ба! Посмотри-ка, Сережка! Да вон же идет твой друг Славка!
Славка! Славка! Сережа!
Разве тебе ехать в ту сторону? Так я ж тебе говорил, что вверх. Ну-ка, посмотри, вода течет откуда? А ты куда, до Чернигова?
Нет, Славка, мы только провожаем одного знакомого.
О, жаль, а то вдвоем, правда, пап, прокатились бы весело.
Конечно.
Ой, у папы в каюте бинокль сильный, восьмикратный.
Ой. Как по отчеству от тебя, Сережа?
Петрович.
Ну что ж, до свидания, Сергей Петрович.
До свидания. Ну, прощай, Слав.
До свидания.
Ну, счастье.
И ты тоже. Пиши.
Торопливо отыскивая клочок чистой бумаги, чтобы записать адрес, я нашел.
Стоп! Это был клочок, который дала мне в парке Нина.
Да-да! И на нем был записан телефон. Тот самый номер, которого я боялся больше смерти.
Г-0-48-64. Так вот кто меня разыскивает.
На следующий день я пошел узнать, не вернулся ли Славкин отец. Добежал до угла и на повороте столкнулся со Славкиной бабушкой. Ее вела под руку незнакомая мне женщина. Я взглянул на нее и ужаснулся. Глаза ее впали, лицо было чужое, серое. И дрожащим голосом она рассказала мне, что в лесу на обратном пути кто-то ударил Славкиного отца ножом в спину, и сейчас он в больнице лежит при смерти. Грозные и гневные подозрения сдавили мне сердце. Лоб мой горел. Долго метался я по городу в поисках выхода. Наконец, как шальной конь, широко разметавший гриву, я помчался домой узнавать всю правду. Дома я нашел записку. Дядя строго приказывал мне никуда не отлучаться, потому что сегодня мы поедем в Одессу. По столу были разбросаны окурки. На кровати лежала знакомая соломенная шляпа старика Якова. Из Чернигова он вернулся что-то очень скоро.
Так вот зачем я вам был нужен?
Пойди познакомься, вспомнил я разговор в парке. Он, мальчик, кажется, хороший.
Бандиты, убийцы, а может быть... Шпионы?
Тут колени мои строгнули, я почувствовал, что против своей воли сажусь на пол. Кое-как бухнулся в кровать. Сон не сон, полудрема.
Эх, дурак я, дурак. Так вот и такие бывают шпионы, добрые. Скушай колбасы, булку. Кругом аромат, цветы, природа. Бандиты. А праздник веселый 1 мая. А не для вас же, чтоб вы сбежали.
дохли. Плакал я, когда видел в кино, как гибнет в волнах Чапаев.
Вскочил и рванулся к пыльному телефону.
Алло, дайте мне Арбат 04864.
Но то в Москве, а это Киев. Даю вам междугороднюю.
Слушайте, междугородняя.
Дайте мне Арбат 04864.
Москва занята. На очереди 3 разговора. Наш лимит 30 минут. Если останется время, я вас вызову. Повторить номер.
Ничего я не понял. Повторил и уткнулся головой в подушку. Сон навалился сразу. Капитан стоял на мостике и хотел пить. Но вода была сухая и шуршала, как газетная бумага. Легче. И вдруг на лестнице шаги. Шли двое. Все рухнуло. Но откуда взялась ловкость и сила? Я перемахнул через подоконник и, упираясь на выступ карниза, прижался к стене.
Смотри, мальчишки все нет. А? Вот проклятый мальчишка.
Черт с ним. Надо бы... Торопиться?
Да нет, подождем немного. Без мальчишки нельзя, его сразу схватит, и он нас выдаст.
Вот ты еще бестолковый дьявол. Не подходи.
Да ну, почему? Да, какая Москва? Да нет, вы, дорогая, ошиблись, мы Москву не вызывали. Нет, нет. Черт его знает, сейчас с вами будет говорить Москва. Да? Да нет же, не вызывали. Не вызывали. Как это вы не ошибаетесь? Да с кем вы только что говорили-то? А я говорю, что весь день сижу в комнате, и никто не подходил к телефону. Да как вы смеете мне говорить, что я хулиганю? Слушай, это что-то не то. Давай-ка собирайся, старик Яков.
Но где же мальчишка? Он нас выдаст?
Боюсь, что уже выдал.
Они сейчас уйдут. Сейчас они выйдут и меня увидят.
Я соскользнул на траву, обжигаясь крапивой, забрался на холмик и лег среди развалин каменной беседки. Как уйдут? Строго спросил меня кто-то изнутри. А разве можно, чтобы бандиты и шпионы на твоих глазах уходили куда им угодно? Я растерянно оглянулся и увидел между камнями пожелтевший лопух, в который был завернут Браунинг.
Командиру Баташову за храбрость в боях с белыми.
Выпрямляйся, барабанщик! Повторил мне тот же голос. Выпрямляйся, пока не поздно.
Хорошо, я сейчас. Я сию минуточку.
Вот они вышли. Чемоданы брошены, за плечами только сумки. Что-то орут старухи. Она из окошка показывает им язык. Остановились, пошли. Выпрямляйся, барабанщик! Уже теперь ласково подсказал мне все тот же голос. Встань и не гнись, пришла пора.
Следите за пульсом. Лед. Дайте. Амфору.
Доктор. Ну? Что?
Пуля извлечена.
Жить будет?
Большая потеря крови.
Прошло 2 недели. Вынесли в сад кресло-качалку, и теперь я целыми днями сидел в тени под липами. Пробитое пулей горло заживало, но разговаривал я еще только в полголоса. 2 раза приходил ко мне человек в военной форме, и тут же в саду мы вели с ним неторопливый разговор. Все рассказал я ему про свою жизнь, по порядку, ничего не утаивая. Иногда он просто слушал, иногда что-то записывал. Однажды я спросил у него, кто такой был Юрка?
Да. Кто?
Юрка? Это был просто мелкий жулик.
А тот? Артист.
Артист. А тот крупный жулик.
Да? А старик Яков?
Он был не старик, а просто старый бандит.
Да? А он, ну, этот, который дядя?
Шпион. Ну вот видишь, так со ступеньки на ступеньку, и вот, наконец, до кого ты добрался. Теперь тебе все ясно?
Добрался. Так кто же такой, по-вашему, я?
Когда? Теперь или раньше? Сейчас ты поумнел. Еще бы. А раньше был ты перед ними... круглый дурак. Не сердись, не хмурься. Ты еще мальчуган, а эти волки не таких, как ты, бывало, обрабатывали. Вот так. Ну, выздоравливай. Прощай.
До свидания.
Сереженька, тебя проведать пришли.
Сережа.
Славка.
Сережа. Сережа.
Славка, ты знаешь,
я все знаю. Я больше тебя знаю. Ты лежишь, а я бегаю. Пап тебе шлет привет.
Славка, а зачем они твоего отца убить хотели?
Да видишь ли, он, кажется, работает над какой-то важной машиной. Ну, а им этого не хочется.
Их посадили?
Кого их?
Ну, этих, которые Яков и дядя.
Но ты же... Ты же убил Якова.
Ну да. Ты встал и выстрелил. Но дом-то их все равно уже был окружен. Их уже выследили. Тебе бы подождать, стрелять еще минутку. Их бы все равно схватили. Вот что. Значит, выходит, что я стрелял-то напрасно?
Ничего не выходит. Ты ведь ничего не знал про то, что их окружили?
Нет, нет. Очень даже выходит не напрасно. Жаль, что меня не было. Я бы тоже выстрелил. Да? А как здоровье твоего папы?
Хорошо, да. Работает. А вот этот, Сереж, вот тебе бабка тебе прислала ватрушки.
Что?
Я отказывался. Их, мол, там и так хорошо кормят. Так она, ну, разве послушается? Бери, 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 вот. Ну, прям салфеткой бери тут.
Да! А ты знаешь, кто приехал?
Нет, нет. Папа говорить не велел.
Слава ушел. Мимо меня, как-то чудно глянув и торопливее, чем обычно, пробежала через террасу из сада нянька. Вскоре из дежурки прошел в сад доктор.
Высунулась опять нянька. Она была взволнована.
Ну, вот и хорошо. Вот и хорошо. Вот и за тобой, милая, из дому приехали.
Как из дому? Валентина!
Надевай халат. Вот так. Вот так хорошо. А теперь пойдем, милый. Пойдем, пойдем.
Папа! Папа!
Ну, можно ли так кричать? Ну, ты бы крикнул шепотом, потихонечку. Горло-то у тебя еще не совсем здорово.
Папа!
Вот мы и рядом. Я лежу, лоб мой влажен. Я сам еще не знаю, счастлив я или нет. Пытливо смотрю я на отца, хмурюсь, улыбаюсь. Но я очень осторожен, еще ничему не верю.
Папа, это ты?
Да.
Папа.
Ты уж молчи, я сам все знаю.
Папа. А кто это меня искал через газету?
Сначала Платон Половцев, а потом и я. От Половцева тебе привет. А Нина тебя целует. Да. Я приехал как раз после твоего отъезда через неделю.
Да ты лежи, лежи.
Нет, пусти, папа. Я встану, мне хорошо.
Счастье. Вот оно, большое человеческое счастье. Когда люди уже сами все знают и все понимают. Больше о этих делах друг у друга мы не спрашиваем. Кончено. Пройдено. Прожито. Крест. В пути к Москве. Там нас должна по телеграмме встретить Нина. Вероятно, она будет с отцом. Широки поля. Мир огромен. Жизнь еще только начинается. И что пока непонятно, все потом будет понятно. Мотор гремит, а мне весело.
Папа, а помнишь, ты мне пел песню «Горные вершины»? Все-таки эта песня не солдатская.
А какая же?
Да так, просто человеческая.
Ну и что ты, человеческая? А солдат не человек, что ли? Пройдут годы, Сереженька. И вот когда погибнет последний провокатор, последний шпион и враг счастливого народа, тогда и все песни будут не чьи, а просто и звонко человеческие.